Ренатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Алексей Осин, продолжаем разговор. Ну, один такой, может быть, локальный вопрос тоже, кстати, касается вот этой игры «Постоянно верю-не верю», в которую мы все тут играем уже. Даже не два года, это давно началось. Алексей Данилов, глава СНБО украинского, сказал, что на борту вот того самого Ил-76, сбитого американской ракетой «Патриот», которую, разумеется, спустили с территории Украины, там не было как раз пленных, да, украинских. Вот мне интересен такой вопрос. Ведь рано или поздно, ну, помимо списков, которые уже опубликованы, опубликуют и генетические данные, когда найдут, изучат и так далее. Вопрос тут серьезный. Вот что тогда будет господин Данилов делать?
Да, будет говорить очередную ерунду. Алексей, это понятно. Они скажут, в следующий раз они скажут, что и самолета не было. И, ну, то есть это просто тотальное отрицание, вызвано тем, что они прекрасно осознают всю степень серьезности, ну, или ошибки, или намеренного преступного действия. Этого мы, к сожалению, не знаем и не будем им уподобляться, да, не будем делать таких голословных утверждений. В любом случае, это военное преступление. Уничтожение самолета с военнопленными. Вопрос в том, это было умышленно сделано или это результат там, трагической ошибки. Не важно, что они будут делать. Важно, что к ним пришло осознание серьезности всей этой ситуации. И поскольку они, конечно же, не хотят ни расследовать эти обстоятельства, ни уж тем более назвать виновных, ну, они перешли к стадии отрицания. Ну, ничего, они эту стадию пройдут и перейдут к следующему этапу.
Но тут важна ведь вот такая картина, что когда они говорят про подобные вещи, вот что-то вопрос-то выскочил из головы, хороший был какой-то. Ну, да, понятно, что он говорит, что все было там красное от крови и так далее. Ну, вот давайте так. То, что та стадия, которую они сейчас говорят, вы говорите, что это стадия отрицания, значит, стадия принятия скоро уже? Продвигаемся мы по этой вот шкале, по этой дорожке или
психологи
нет?
Психологи говорят, что это неизбежно. Наступление следующих стадий – это неизбежно. Это вопрос только времени. Но, по всей видимости, продвигаемся.
Я вспомнил, о чем хотел спросить. Просто для... Мне кажется, могу ошибаться, что для Украины каждый подобный эпизод попадания либо по мирному городу, либо по пекарне, или по катку, или в данном случае сбитый самолет – это как бы военная победа за отсутствием прочих. Вот именно, может быть, в этом связано с тем, что они попытались это сделать. А пленные уж не пленные, это другое дело.
Я с вами, кстати, соглашусь. Это так и есть. За отсутствием военных побед они сейчас, по сути дела, перешли к тому, что террористические атаки выдают за некие военные победы, достижения. Да? Ну чего только стоит сбрасывать с беспилотников взрывные устройства на пассажирские автобусы, обычные, городские, да? Ну, то есть, мне кажется, уже как-то совсем безумие какое-то абсолютное. У них нет побед на фронте. Они просто считают, что просто убийство людей – это уже победа. Просто убийство любых людей, мирных, детей, неважно. Это так. Но значит ли это… Я даже, честно говоря, не могу понять… Да, я согласен, что для части украинского населения это работает. Они просто информационную картинку занимают этим, как бы, да, создают нужный шумовой эффект внутри. Но отсутствие побед на фронте и надвигающееся поражение, надвигающаяся катастрофа на фронте, в экономике, от этого ведь это, риски этого, опасности этого не исчезают, они только усиливаются. И в конечном итоге общественное мнение на Западе-то тоже, ну, что называется, рано или поздно, правда, дойдет до людей, так как получилось с интервью президента, да, рано или поздно правда найдет себе дорогу, и они увидят, что творят их военные. Ну, поэтому можно сколько угодно называть красивыми словами, но давайте поговорим об их там прошлом недалеком, на Украине был антиконституционный государственный переворот. Знаете, я эти вопросы задавал очень много раз нашим там западным партнерам, когда общение еще было более-менее таким интенсивным.
А вас не затаскивали в юридические какие-то тонкости по этому поводу?
Ну, какие там тонкости? Там простая ситуация достаточно. Есть Конституция Украины. Ну, откройте, посмотрите. Знаете,
читал.
Часть людей говорили, это революция достоинства. Ну, такие уж совсем проукраински настроенные. А когда ты говоришь с западными такими профессорами конституционного права, они говорили, ну, мы же не изучали специально этот вопрос. Я говорю, а почему? Прошло несколько лет, вам правда неинтересно? Вы не посмотрели в конституцию страны, не попытались разобраться, какова процедура импичмента президента, как это проводится, какова роль Верховной Рады должна быть в этом, каковы последствия этого импичмента. То есть вы правда не посмотрели, вот прям занимаетесь Украиной, обсуждаете Крым, говорите о том, что там законно, что незаконно, а вот этот простой вопрос даже неинтересно было посмотреть, разобрать. Ответ был молчание и просто глаза в стол. И как-то один профессор конституционного права, очень известный из Турции, он послушал все это, посмотрел на меня, так на коллег на своих посмотрел, это были эксперты Венецианской комиссии, и сказал, да что мы ерундой занимаемся? Ну, конечно, переворот государственный. Вы что, как бы все?
Ну, вот еще один закон, так сказать. Мне кажется, что требование, так сказать, этого закона снизу поднялось. Я имею в виду конфискация за фейки. Ну, это я так упрощаю, потому что у него более сложное название. За фейки об армии. И мы с вами тоже, кстати, это обсуждали, насколько законом имущество забирать у человека за то, что он что-то сказал. Вот какие... сейчас сообщается, что мнение сенаторов было учтено в новой редакции этого документа. Что вы здесь хотели бы отметить?
Алексей, это очень важный момент, потому что у многих наших граждан, ну, честно говоря, после комментариев, которые первоначально давали депутаты Государственной Думы, многие наши граждане обоснованно сделали такое предположение или вывод даже, что теперь действительно, если человек что-то сказал, то у него могут забрать там квартиру, счета отнять и так далее. Я хочу напомнить, что мы все-таки живем в правовом государстве. Это на Западе, если вы говорите что-то, что не устраивает правительство стран Евросоюза, Великобритании или Штатов, они могут просто издать декрет и без всякого суда, без следствия, просто заморозить ваше имущество, лишить вас доступа к вашим деньгам, к активам, к недвижимости. Это на Западе нормально. В нашей стране нет. У нас не может быть такого. Потому что у нас есть конституция и право собственности, которое там закреплено. Так вот, у нас есть и положение уголовного законодательства, в том числе общей части уголовного кодекса, которые говорят о том, что когда речь идет о конфискации имущества, конфискация сама по себе не рассматривается у нас как наказание. В советской системе конфискация была одним из видов наказания. У нас сейчас нет. Это запрещено, это метод воздействия. Метод воздействия чем отличается, да, от наказания? У вас не могут взять и забрать там квартиру, ваши денежные средства, еще какую-то там землю, неважно, чем вы владеете. Конфисковать можно только то, что служит средством совершения преступления. То есть то имущество, которое вы непосредственно используете для совершения преступления. Либо то имущество, которое вы приобрели на преступные доходы. Все.
Нет, а тогда спрошу, потому что не понимаю. Ну вот человек поет, условно говоря, а за сценой там что-то такое говорит... против, ну, то есть фейки распространяет об армии. А вот то, что он поет, это вот осуществляет ли он тем самым преступную деятельность? По сути же нет. Поет и поет.
Поет и поет, конечно, нет.
А как у него гонорары можно тогда забрать?
А зачем у него забирать гонорары?
Нет, я просто спрашиваю.
С какой стати у него забирать гонорары?
Ну, а как тогда на него вот воздействовать? Никак, да? То есть любой певец может здесь выступать.
А почему на него нужно воздействовать?
Нет, я не говорю, что нужно.
Если человек совершает преступление, вот если человек берет со своего компьютера, да, получает денежные средства от какого-то там, ну, неважно, иностранного, не иностранного источника, и за эти деньги распространяет откровенно лживую информацию о вооруженных силах. Ну, мы начали там про фейки об армии, да? Ну, давайте этому.
Давайте, да.
Вот он берет и распространяет, получает за это средства. И работа у него такая, извините, да, как бы за грубость. Он совершает преступление. Так вот, те орудия преступления, те средства связи, компьютеры, которые он использует, можно конфисковать. Можно конфисковать деньги, которые он получил за эту преступную деятельность. Все.
Нет, но если он, предположим, в своих публицистических выступлениях говорит вот те самые вещи, за которые его можно привлечь, а при этом продает детективы, вполне себе невинные про... Ну, не буду говорить про кого. Понимаете, о ком я, да, ведь?
Понимаю, никак. Ответ – никак.
То есть вот справедливость не восторжествует. Я уж тут как...
Нет, давайте так. Вот понимаете, тут, когда вы начинаете придумывать примеры, их нужно иногда придумывать до конца.
Давайте,
вот
да, может, я что упустил.
Продает детективы, так. Получает средства на какие-то счета, и с этих счетов постоянно финансируют, например, вооруженные силы Украины. Ну тогда деньги на этих счетах можно конфисковать.
А, понял.
То есть у вас должна быть прямая, четкая взаимосвязь между преступной деятельностью и доходами, которые извлекаются из преступной деятельности. Не вообще он плохой человек, преступник, и что-то где-то зарабатывает, и это надо забрать. Это нельзя сделать. А именно доходы от преступной деятельности. Если он эти доходы от преступной деятельности еще и использует для того, чтобы... иное преступление совершать, да, можно конфисковать эти средства. Потому что это уже средство совершения преступления становится.
Ну вот да, это, да.
Вот так это работает.
Понял,
вот
но работает сложно, конечно, потому что у нас запрос народный, как же так, на нас давайте поливают грязью, и на эти деньги еще и у нас, на нас же и зарабатывают.
Вот я, во-первых, не верю в то, что есть запрос народный, чтобы у всех все отнимать. В зависимости от того, нравится тебе человек или нет. Ну, возможно, я допускаю, что у кого-то есть такие настроения, но поверьте, эти настроения ведут к тому, что все граждане перестанут чувствовать свою собственность, сколь бы то ни было защищенной. Все. Вот очень важная вещь, которую нам нужно понять. Все такого рода вещи, они работают в отношении неопределенного круга лиц. Законы не пишутся для плохих людей и для хороших по отдельности. Законы создаются для неопределенного круга лиц, для всех нас. Эти законы будут действовать в отношении всех нас. Для тех, кто поддерживает специальную военную операцию, кто не поддерживает специальную военную операцию, для всех закон один. И надо, чтобы этот закон был четким и понятным. Если вы совершаете преступление и вам за это платят, эти доходы могут быть конфискованы. Если вы для совершения преступления используете какое-то свое имущество, транспорт, компьютерную технику, если вы какие-то свои навыки продаете, то все, что используется для цели совершения преступления, как средство, как орудие преступления, да, это уже суд будет разбирать, является ли это средством совершения преступления. Это тоже можно конфисковать. Для чего? Чтобы предотвратить возможность совершения преступления в дальнейшем у вас. Только так.
Я понял. Но, стало быть, если резюмировать, если мы, граждане Российской Федерации, в своем большинстве не хотим, чтобы некто Имярек зарабатывал на нас с вами и потом эти деньги тратил там куда-то такое, мы просто не должны покупать его книг, да, слушать его песни, и тогда самим собой это все прекратится, правильно?
Да, да, совершенно верно. Наказывайте его таким способом, а не заставляйте государство совершать противоправные действия.
Не надо переваливать на государство, тем более, что на Западе этот механизм прекрасно работает. Не понравился какой-нибудь человек, все, его там выгоняют из профессиональных сообществ, не дают снимать.
Там существует культура отмены, там они разработали много таких способов, да. Но что самое важное, что они же без суда и следствия, без всяких уголовных дел, по сути дела, лишают вас доступа к своей собственности. да, если вы, скажем так, совершили что-то, что им просто не нравится. Это никакого преступления, они же даже не берут на себя труд доказать, что вы совершили какое-то преступление. Этого не нужно по нынешним правилам западным в тех странах, которые считают себя образцами демократии, свободы, прав человека и ведут свою правовую традицию чуть ли не со времен римского права. Оказалось, что все это не нужно, можно просто забрать, заблокировать, заморозить. И так далее.
Это пока ветер не дует. Это я уже давно говорил. Пока ветер не дует, у них все работает. А как только начинаются проблемы, там ураганы, там начинают приниматься недемократические меры. Еще один важный закон, он внесен в Государственную Думу. Теперь, если его примут, можно будет признавать нежелательными организации с участием иностранных госорганов. То есть раньше нельзя было объяснить, в чем нововведение.
Я не знаю пока, в чем нововведение. Закон не принят, он только внесен. Я не являюсь его автором. Придет, мы разберем этот закон.
Ну, просто, то есть, те общественные организации, ну, условно говоря, если Госдепартамент финансирует некую организацию, она у нас здесь работает, мы до этого как бы не могли ее признавать нежелательной?
Мы не считали ее чисто общественной организацией, потому что существуют организации, созданные государствами, да, у них немного другой международно-правовой статус, да, в отношении них такие решения не принимались, но мне кажется, что обосновано совершенно, предложение по сути у меня не вызывает возражений, да, но все, что называется дьявол в деталях, поэтому надо смотреть текст и работать предметно с текстом, а потом уже комментировать закон, если он действительно станет законом.
А вообще вот любопытный вопрос, в этом смысле СВО, изменение мировой ситуации в мировой политике, оно серьезно отразится на нашем законодательстве? Развязаны ли здесь у нас руки?
Вы знаете, нет. Я не считаю, что у нас СВО как-то серьезно отразится на нашем законодательстве. Ну, давайте так. У нас, конечно же, в законодательстве, которое говорит о социальных гарантиях, о социальных правах людей, там много изменений произошло, потому что мы и для семьи, и для участников СВО, мы постоянно там совершенствуем разного рода меры защиты, это абсолютно правильно в той ситуации, в которой мы находимся. Но мы, и мне кажется, что, по крайней мере, в профильных комитетах Государственной Думы наш подход здесь разделяют, мы пытаемся сохранить нашу правовую систему, скажем так, целостной. Мы не стремимся делать какие-то исключения в силу того, что мы сейчас находимся в ситуации, когда идет специальная военная операция. Мы искусственно не ограничиваем права и свободы граждан. Да? Мы действуем в рамках Конституции и тех положений, которые в Конституции существуют. Там есть ряд ситуаций, когда права и свободы людей могут быть ограничены федеральным законом. Это в Конституции 93-го года, в редакции, которая в 93-м году была принята. Это прописано. Но никакие фундаментальные права и свободы сейчас не отменены и не затронуты в связи с тем, что страна проводит специальную военную операцию. Мне кажется, эта позиция последовательно парламентом проводится. У нас есть арбитр, чрезвычайно важный и жесткий, это Конституционный суд. И я думаю, что и позиция Конституционного суда, и позиция парламента, и позиция президента состоит в том, что конституционные права, конституционные гарантии и прав и свобод должны соблюдаться.
Ну, я в данном случае имел в виду даже не соцгарантии, а скорее защиту против иностранного влияния. И вот закон о фейках тот же самый, о котором мы говорили и так далее.
Алексей, да, в этом плане работа идет, но мы эту работу ведь начали после 2014 года, да, не тогда, когда специальная военная операция началась.
Да, потому там еще что, иноагенты были, да, в свое время.
Потому что сам антиконституционный государственный переворот на Украине стал результатом такой подрывной деятельности западных государств. И они об этом прямо сообщили. Да? Вспомните, даже Обама в одном из своих интервью сказал, что на поддержку демократии, так у него это называлось, на Украине было потрачено 5 миллиардов долларов. Ну как там с демократией на Украине, да? И примеров это не одна Украина. Поэтому мы видим, к чему это приводит. Запад просто разрушает государство, разрушает любые правовые основы деятельности государства, если это государство не становится, скажем так, в прокрустово ложе его политики в том или ином регионе или части света. Поэтому, конечно же, не только мы, Но давайте посмотрим внимательно. И Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и на уровне ЕС, и на уровне отдельных государств стали принимать законы, направленные на ограничение вмешательства иностранных лиц, по крайней мере, во внутриполитические вопросы. Такое законодательство и в Европе активно стало развиваться. Они тоже увидели, как можно манипулировать общественным мнением, особенно если у тебя есть, ну скажем так, сильный и богатый спонсор за рубежом. Как можно влиять на политические партии, на политический процесс, как можно заниматься мониторингом предпочтений избирателей через соцсети. Да? То есть это, эти все технологии, они хорошо теперь понятны. Поэтому, конечно, нужно создавать механизмы защиты.
Ну, тут не всегда, так сказать, эту картинку подлакируешь. Вот использую такой конкретный пример. В Польше, если верить газете «Речь Посполита», изданию, наверное, так правильнее будет сказать, год назад 50% были за помощь, причем детям украинских беженцев, а сейчас 53% против. Это... В этом виноваты родители детей украинских беженцев? В этом виновата усталость или какой-либо еще фактор, с вашей точки зрения?
Ну, наверное, мы с вами согласимся сразу с тем, что дети в этом точно не виноваты.
Абсолютно, да? Я и не сказал, да, именно так.
Да, я и говорю, мы с вами точно с этим согласимся. По крайней мере, если уж страна принимает беженцев, то, по крайней мере, обеспечить детей нормально жильем, питанием, дети должны находиться в безопасности. Это абсолютно, ну, обязанность того государства, которое принимает беженцев, если уж вы их принимаете. Да? Это первое. Второе. Все устали от Украины. Все в Европе устали от Украины. Это просто один из моментов этой усталости, один из элементов этой усталости. Ну, в той же самой Польше, да, ну, очень растет преступность. Причем преступность это связано с этими украинскими мигрантами, которые там находятся. Поэтому польское общество постепенно начинает переоценивать эту ситуацию в целом. Это мы видим по действиям польского правительства в отношении сельхозпродукции украинской. Да, не только это реакция людей, граждан. И правительства так начинают действовать, и не только Польша, сокращают объемы финансирования, многие европейские государства перестают оплачивать жилье украинским беженцам, многие государства, не только Польша. Ну и потом, экономическая ситуация в Европе ухудшается стремительно, да, это тоже объективная вещь, ну просто нет возможности у правительства финансировать так широко эти программы, как они начинали, ведь они... Очень щедро выдавали деньги украинским беженцам. Почему? Потому что они считали, что ну вот месяц, два, три, ну вот Россия точно сейчас, экономика России рухнет и обвалится следом за этим фронт, Россия потерпит поражение на поле боя. И все вроде бы как благополучно закончится. Дальше с Россией возьмем репарации и будем диктовать ей свои условия. А не получилось. Не получилось. Оказалось, что это война ресурсов. И оказалось, что у России экономику, которую они представляли чуть ли не там колоссом на глиняных ногах, ресурсов оказалось побольше, чем у них. Устойчивость экономики побольше. Военно-промышленный комплекс более развит, чем во многих европейских странах, да и еще и конкурирует неплохо с американским. И это оказалось, что это игра в долгую. А санкции, оказалось, не работают, по крайней мере, так, как оно было задумано.
Да, в долгую не хотят уже, да.
Да, и что им теперь остается делать? Что им теперь остается делать? Сокращать расходы. На кого? Да на Украину.
Ну вот, к сожалению, это не касается вооружения. Вот еще бы этого коснулось, было совсем хорошо.
Вооружение это тоже, они направляют эти средства своему военно-промышленному комплексу. Правильно, Алексей, в первую очередь?
Это правда, да.
Где его взять-то, это оружие?
Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, и за сим я с вами прощаюсь. Удачи и счастливо.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.